Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с Леонидом Ламмом и Янисом Бремзисом, руководителями военно-исторической общественной организации «Добровольческий корпус».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Двое бесноватых встречают Христа на другом берегу Генесарецкого озера, в стране Гергесинской. «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Кричат они Христу. Хотя на самом деле говорят в этих несчастных, взявшие над ними полную власть бесы. И здесь, на примере конкретного евангельского эпизода, Священное Писание свидетельствует нам о реальности той злой и темной силы, представителей которой христианская традиция издавна именует бывшими ангелами, из-за своей личной позиции по отношению к Богу, ставшими демонами, бесами, духами нечистыми. Также мы видим здесь именно разрушительное проявление этой силы, истинный характер демонического отношения к человеку, да и вообще ко всему живому в Богом сотворенном мире. Суть же этого отношения заключается в том, что дьявол и с ним вся сила бесовская, хотя изначально имели добрую ангельскую природу, но после отпадения от Бога никогда и ничего благого, положительного, доброго не могут принести или дать человеку, но всегда несут только разрушение, утрату, смерть, урон. Так и в данном евангельском эпизоде бесы, изгнанные из двух доселе бесноватых, по их же просьбе вселяются в свиное стадо и тут же влекут это стадо в погибель, низвергаясь с обрыва в море. Святые отцы говорят о том, что дьяволу свойственно стремление к материальному развитию, к воплощению, которое в принципе неосуществимо, потому что ангелы изначально созданы как бесплотные духи, но которая иррациональным образом присутствует в действиях демонической силы и также не ведет ни к чему положительному или созидательному по отношению к человеку, окружающему миру и всему живому. И всякая романтизация или поэтизация того или иного дьявольского действия или образа, который эти действия могут принимать, неизбежно погрешает против истины, неизбежно включает в себя ложь как таковую, потому что усваивает самому дьяволу хоть что-то положительное или созидательное, а это значит клеветать на Слово Божие, которое свидетельствует об этом враге рода человеческого, что он был человекоубийцей от начала и является отцом всякой лжи. Один из наиболее характерных примеров такого рода романтизации – это роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а также и недавняя экранизация этого романа. Можно спорить о художественных или литературных достоинствах этого произведения, можно по-разному трактовать и наличествующую псевдоевангельскую линию, тогда как из одного эпиграфа видно, что главным героем романа и является дьявол, фигурирующий под именем Воланда. Именно он, а также похождения его свиты, изображены с наибольшим блеском и убедительностью, в то время как блажененький Иешуа ни в какое сравнение с этой дьявольской фееричностью не идет. И что бы там ни говорили премудрые в своем роде толкователи этого романа, пытающиеся доказать, что таким образом Михаил Булгаков хотел обличить советское безбожие, показать, какому разгулу бесовщины оно ведет, а в определенной степени автору это действительно удалось. Все равно одной из главных содержательных составляющих романа оказывается возвеличивание, романтизация образа дьявола и иже с ним. А когда это так, все остальные нюансы, детали, другие линии этого литературного произведения уже оказываются, словно проказой, заражены магией этой Воландиады, и выкристаллизовать какой-либо чистый содержательный смысл оказывается чрезвычайно сложно, потому что везде начинает таиться этот хихикающий бесенок, принимающий обличие различных персонажей, или же просто возникает недоуменно-тоскливое ощущение, особенно от финала романа, от всех этих прогулок Пилата с Иешуа в лунном свете, визитов псевдо-Матфея к Воланду, а также, что характерно, и от многосерийной экранизации, где вроде все правильно, почти все, что называется по тексту, но возникает ощущение чего-то тоскливого и мутного, быть может, как раз от того, что иначе от общения с нечистью и не бывает. Если же мы вспомним евангельский эпизод, повествующий о стране Гергесинской, то увидим, что, несмотря на то, что Христос избавил тех двух человек от столь жестокого беснования, жители той страны вышли ко Христу с просьбой покинуть их, уйти, потому что им не нужно то благо, которое принес им Христос, освобождение от греха. Они не желают расстаться со своими свиньями, то есть со своими страстями. Жителям страны Гергесинской дороже их одержимость, их собственное беснование, почему они фактически и изгоняют Спасителя. Тем самым в стране Гергесинской нет Христа, нет света истины и правды Божией. Тьма есть тьма, и даже если ее поэтизировать, прославлять и находить в ней свой подтекст или тайный смысл, даже если тьму назвать светом, то истину светом она все равно не станет. Можно сказать, что в несколько символическом смысле такого рода произведение, как «Мастер и Маргарита» Булгакова, тоже принадлежит к области страны Гергесинской. Там нет Христа, но есть самое настоящее беснование. Там нет настоящей веры, надежды и любви, потому что наибольшая вера и поклонение даруются всемогущему Воланду, а не страдальцу Иешуа. Далее, любовь «Мастера и Маргариты» никак не назовешь христианской любовью, в то время как вечный покой для «Мастера» почему-то испрашиваемый Иешуа через посредника у Воланда, сильно напоминает что-то вроде дантовского лимба, то есть первого круга ада как такового. То есть в романе мы не находим ни любви, ни веры, ни надежды в их евангельском понимании. Впрочем, в стране Гергесинской их и не может быть, потому что настоящий Христос изгоняется, а оставшиеся демоны вместо этих добродетелей – могут дать человеку только жалкие подделки. Так и получается в булгаковском шедевре. Вместо Бога Воланд, вместо Христа Иешуа Ганоцари, вместо святых, вместо апостолов, мастер с его сожженным романом и ведьмой Маргаритой. Да, можно восторгаться художественными достоинствами романа. Можно сделать его темой для миссионерского диспута. Пожалуйста. Роман и впрямь дает для этого не один повод. Но если там нет настоящего евангельского Христа, а есть дьявол и некто Ганоцари, то стоит ли уподоблять эту Воландиаду еще одному христианскому откровению? Стоит ли считать страну Гергесинскую землей обетованной? В ответ на просьбу жителей этой страны, Христос просто уходит от них. Он не навлекает на них каких-либо особых кар, и вовсе не проливается на них огненный дождь за их дерзость и своего рода богоборчество. Они остаются при своих свиньях, грехах и при своих демонах, которые в принципе их устраивают. А Христос идет к тем, кто его принимает, к любящим его. Так часто бывает и в жизни, в истории человечества, в культуре и искусстве. И не лучше ли и не правдивее ли было бы так же, подобно стране Гергесинской, оставить булгаковскому роману его демонов, а Священному Писанию Нового Завета и христианской культуре как таковой настоящего евангельского Христа?
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Набат совесть навеки хоронит, дергает веревье страшный звонарь, злобой и яростью пьяной, в заре красном зловонная гарь носится в дымке туманной, в заре красном зловонная гарь носится в дымке туманной. Громко скликает гудящая медь, и ут на кровавое вече. Рвется на волю двуногий медведь, падая кубарем с печи. Рушатся кровли церквей и палат, падают в парке березы. Эхом звериным далеко звучат вопли, хулы и угрозы. Эхом звериным далеко звучат вопли, хулы и угрозы. Челядь под крики и звон топоров празднует праздник свободы. С песнями пляшут у ярких костров диких людей хороводы. Льется сивуха, ликует разврат, верности нынче не стало. Зычно скликает погромный набат, падали красных шакалов. Зычно скликает погромный набат, падали красных шакалов. Шапка упала к ногам звонаря, ждать, мол, осталось немного. Выкинул он из России царя, люди восстали на Бога. Грозно удары гудят и гудят, колокол плачет и стонет. Пьяный народ под зловещий набат совесть навеки хоронит. Пьяный народ под зловещий набат совесть навеки хоронит.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека из такой организации «Добровольческий корпус». Во-первых, это руководитель военно-исторической общественной организации «Добровольческий корпус» Леонид Лам. Добрый день, Леонид Леонидович.
Добрый день.
А также член общественного совета «Добровольческого корпуса» Янис Бремзис. Добрый день, Янис Артурович.
Добрый день.
Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о гражданской войне в России, о белом движении, о белом деле и, конечно, о деятельности добровольческого корпуса. Поскольку 2013 год – это год юбилейный, но юбилей этот трагический, печальный, 95 лет начала гражданской войны в России. Надо сказать, что в студии «Благовещения» мы неоднократно записывали людей, которые имеют отношение к теме, историка Сергея Волкова, Александра Ликаева и многих-многих других, и авторов-исполнителей, которые либо исполняют песни времен гражданской войны, либо делают такие стилизации своего рода на тему гражданской войны. То есть для нас эта тема важная. Поскольку, на мой взгляд, то, что произошло достаточно давно, вот уже вроде 95 лет прошло с того времени, оно напрямую отражается на нашем сегодняшнем дне. Я хотел бы сказать, что перед нашим разговором прозвучала песня иеромонаха Мефодия «Звонарь». Песня на стихи замечательного русского поэта Сергея Сергеевича Бехтеева, который был участником Белого движения и позже уже умер в эмиграции во Франции. Когда-то мы ему посвящали эфир и его судьбе, и его творчеству. В песне есть такие слова: «Пьяный народ под зловещий набат совесть навеки хоронит». Песня вообще очень глубокая, песня пророческая, песня, которая нисколько не устарела, слова вот этой песни. Леонид Леонидович, скажите, то, чем вы занимаетесь вместе с Янисом Артуровичем, что вас подталкивает этим заниматься? «Пепел Клауса» стучит в ваше сердце, как я понимаю. Есть мемориальный комплекс на территории Храма Всех Святых на Соколе, где вы собираетесь, где проводите молебны в памяти тех людей, которые погибли в годы Гражданской войны, и много других благородных дел ведете. Я посмотрел, такого количества руганий по отношению к вам и к добровольческому корпусу, но мало встретишь даже в нашем разнузданном интернете. Как вообще все это выдерживать-то вот нормальному человеку?
Ну, почему? Я выдерживаю это с юмором, тем более, что в конце нынешнего лета меня вообще произвели некий ламп Гитлер сегодня, оказывается. Вот это благодаря одному журналисту, не буду называть его имя. Но это другой вопрос. Но дело все в том, что я, вообще-то говоря, внук первопоходника.
Участник первого ледяного похода.
Да, штабс-капитана Виноградова Дмитрия Сергеевича, вот, который впоследствии попал в плен, познакомился тоже с первопоходником, братом моей бабушки, с Владимиром Андреевичем Славко, довольно известным человеком в те времена. Они вместе сбежали из плена, их держали там в концлагере на Азовском море, на одном из островов. Ну и там уже в Москве через связи им удалось поменять даты рождения. И таким образом Славко и Виноградов, это фамилии достаточно распространенные, поэтому их просто не нашли.
Хотя в 30-е годы, в начале 30-х целая кампания велась по выявлению бывших участников Белого движения и дальнейшему
уничтожению. Да, просто мой дедушка умудрился в 27-м году сесть, по другому делу, правда. 3 года отбыл на Соловках, а потом, как ему посоветовали, что, мол, Север все спишет, несколько лет мотался по северам. Во Владимире родилась моя мать в 30-м году.
Интересная судьба у вашего дедушки была. Он не оставил воспоминаний?
Вы знаете, он умер, мне было 3 года, а о нем рассказала мне моя бабушка, когда умирала. Дело все в том, что наши предки, короче, партизан, хранили тайны семейные, в особенности, приучили их.
Понятно. А что вот вызвало к жизни появление вашей организации, которую вы возглавляете, добровольческого корпуса, и как это случилось? Я так понимаю, была поддержка от представителей Русской Православной Церкви на начале, так
вы
и в дальнейшем.
Вы знаете, я думаю, что лучше ответить на этот вопрос Янис Артурович, поскольку я присоединился к организации несколько позже. Я в то время, скажем так, у меня несколько другие были дела. Я по линии Романа Николаевича Редлиха занимался, а присоединился я в 95-м году к организации.
Вот. Это публицист, связанный с посевом, да, с НТС?
Да, и не только с этим, но это уже другой вопрос. А Янис Артурович, изначально организация в 93-м году была зарегистрирована, создана...
То есть уже 20 лет юбилей,
да,
уже
да,
такой,
в известной степени, потому что объединились несколько военно-исторических клубов организации.
Ну, хотел бы уточнить, скажите, да. Дело в том, что я тоже являюсь правнуком одного из участников Белого движения, а конкретно Постникова Сергея Ивановича. Это по материнской линии, это отец моей бабушки. Постников Сергей Иванович, он был участником подпольной антибольшевистской организации «Союз защиты Родины и Свободы». В 1918 году, где-то примерно в июне-в июле месяце, он был арестован ЧК и расстрелян в составе группы других офицеров на территории Всероссийского военного братского кладбища героев Первой мировой войны, которое находилось недалеко от Храма Всех Святых, это вот современный район станции метро «Сокол». хотелось бы уточнить, что на Братском кладбище оно было основано в 15 году по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны. Хоронились герои Первой мировой войны, свыше 17,5 тысяч там было погребено их. А уже когда началась гражданская война, и причем еще даже вот за несколько месяцев до объявления официального красного террора, территория Братского кладбища и его окрестности стали использоваться большевиками как места массовых расстрелов противников советской власти. Там где-то более 5000 человек было расстреляно с 1918 по 1920 годы. И вот в том числе расстрелянных был мой прадед Постников Сергей Иванович. И, кстати говоря, на территории Храма Всех Святых в качестве одного из элементов вот, мемориала примирения народов, воевавших в двух мировых и гражданских войнах, значит, есть символическая надгробная плита, посвященная офицерам Союза защиты Родины и Свободы, казненным в 1918 году на Братском кладбище. А теперь конкретно о добровольческом корпусе хотелось бы прежде всего сказать, что добровольческий корпус он был основан по инициативе Вадима Юрьевича фон Кульбарса, который также являлся правнуком одного из активных участников Белого движения, это генерала Александра Васильевича фон Кульбарса. К сожалению, Вадима Юрьевича фон Кульбарса его уже нет в живых, он в июле 2010 года скоропостижно скончался, вечная ему память. Но именно вот по его инициативе, Вадима Юрьевича, в 93-м, значит, произошло объединительное заседание руководителей и активистов нескольких военно-исторических клубов, в частности, марковцев, корниловцев и алексеевцев, которые, в общем-то, приняли решение о создании организации «Добровольческий корпус», а в 1994 году, опять же, этим делом занимался Вадим фон Кульбарс, «Добровольческий корпус» был зарегистрирован. Ну вот как раз именно военно-историческая организация «Добровольческий корпус», кстати говоря, в нее, в общем-то, вошли, так сказать, несколько православных ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых был еще один, в общем-то, замечательный человек, гвардии подполковник в отставке Юрий Алексеевич Ульянин. Это, значит, потомок знаменитого русского авиатора Сергея Ульянина. К сожалению, вот Юрия Ульянина тоже уже нет в живых, он фактически вот в один год вместе с Вадимом Кульбарсом он скончался с разницей в месяц. Вадим Кульбарс, он умер в июле 2010-го, а Юрий Ульянин, он скоропостижно скончался в сентябре 2010-го года. Также хотелось бы, в общем-то, упомянуть еще двух ветеранов, к сожалению, их тоже уже нет в живых, это генеральный директор православного похоронного центра, участник Великой Отечественной войны, бывший партизан-разведчик Кузнецов Вячеслав Михайлович, и еще один бывший партизан-разведчик Поронин Игорь Иванович. Но вот, к сожалению, их тоже уже нет в живых. Они несколько лет назад тоже ушли из жизни, но вот они тоже принимали участие активные в создании и в работе добровольческого корпуса.
А как вот этот комплекс возник на территории Храма Всех Святых на Соколе? Кто вам помогал, Янис Артурович?
Ну, мне чужая как бы слава не нужна. Дело в том, что первым идею создания вот этого православного мемориала примирения народов, воевавших в двух мировых гражданских войнах, высказал еще один ветеран Великой Отечественной войны, это гвардии полковник Левшов Ерофей Михайлович. Это было еще при советской власти в годы перестройки в 1987 году. И именно вот по инициативе гвардии полковника Левшова Ерофея Михайловича и его соратников, это лидер Патриотического союза России Игорь Сергеевич Сычев и православный монах Гермоген, вот это вот три патриота православных, они в 1988 году установили первый православный крест на территории Братского кладбища героев Первой мировой войны, которое было в советское время вот уничтожено. А через несколько лет, в 1991 году, опять же еще при советской власти, установили первый крест вот всем погибшим жертвам мировых и гражданских войн на территории Храма Всех Святых на Соколе. И вот именно с этого, значит, началось создание этого мемориала. Но, к сожалению, вот никого из них уже тоже нет в живых.
Но дело осталось.
Да, но дело, в общем, нашлись продолжатели их дела. И где-то вот в период с 1990 по 1998 годы группа православных ветеранов Великой Отечественной войны, других православных ветеранов, вот которых я упоминал, это значит, Юрий Ульянин, Вячеслав Кузнецов, Игорь Поронин, и чины добровольческого корпуса, они создали и установили 3 православных креста и, по-моему, 17 символических надгробных плит, посвященных памяти погибших в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и жертвам Красного террора. Это вот на территории храма всех святых на Соколе. Причем активную помощь, содействие вот в создании этого мемориала оказал архиепископ Бронницкий Тихон, который в период с 1995 по 2000 годы был настоятелем храма всех святых на Соколе. Владыка Тихон, он тогда еще занимал должность председателя издательского совета Московского патриархата. И фактически почти все вот кресты и плиты, которые находятся на территории храма всех святых, и которые составляют вот этот мемориальный комплекс примирения народов, они установлены именно вот по его благословению. Даже у нас сохранились соответствующие прошения, подписанные вот чинами добровольческого корпуса и ветеранами Великой Отечественной войны, с просьбой об установке этих крестов и плит, на которых вот владыка Тихона наложил резолюцию «Благословляется». Вот, так что все установлено по благословению, в общем-то, священноначалия Русской Православной Церкви.
У меня будет такой вопрос к нашим гостям. Периодически вы проводите молебны. В частности, был молебен памяти адмирала Александра Васильевича Колчака, памяти Николая Николаевича Евденича и рядовых бойцов, участников Белого движения. Вот по моим ощущениям, мы должны помнить своих героев, Россия должна помнить. Вся площадь должна была бы быть запружена, там 50 тысяч человек должно было бы прийти вот на такие мероприятия. Приходят, ну, несколько десятков активистов, участников добровольческого корпуса и тех людей, которые, видимо, из ближнего круга вам сочувствуют. Вас это не напрягает? Не кажется вам, что это признак чрезвычайно острого нездоровья и неблагополучия, который сегодня мы наблюдаем на всех уровнях?
Когда мы организовывали еще в 80-х, в начале 90-х годов траурные поминальные молебны, церемонии, крестные ходы, в них участвовало как минимум там от 500 до нескольких тысяч человек. А сейчас в связи вот с такой ситуацией, как бы достаточно острой, напряженной, и накатами, так сказать, против православной церкви со стороны бандитствующих безбожников, ну, мы стараемся по просьбе вот настоятеля храма всех святых проводить траурные церемонии без излишней огласки, да, без каких-то излишних торжеств и пышности. Да и сами, в общем-то, белые генералы и белые воины, они не любили каких-то вот этих вот торжественных пышностей. Они были все людьми скромными, мы, естественно, поэтому вот по-скромному стараемся все это проводить.
К сожалению, вот последнее по поводу 11 ноября, окончание Первой мировой войны, это Международный день ветерана, но, к сожалению, опять пришло небольшое количество людей. Я думаю, что это связано с определенным не террор среды, а определенным
установками
в массовом сознании, которые регулируют средства массовой информации.
Я бы хотел вот в этой связи одно свое небольшое стихотворение процитировать из поэмы, которая называется «Поминное слово», посвящена она памяти героев добровольческого движения. «Русь сейчас одна сплошная рана, и телами мертвых выслан путь, но идут навстречу Левиафана смельчаки подставить пулям грудь. Ночь царит без края, без предела, кончится ли когда-нибудь она? Вовсе нету красных тут и белых, это с Богом бьется сатана». Ну, на мой взгляд, как, наверное, многие наши радиослушатели со мной согласятся, гражданская война в России, она, при том, что там, конечно, были и социальная подоплека, и были, так сказать, национальные разногласия, но основа все-таки богоборчества. Это действительно борьба с русской церковью, с православной церковью, вообще с религией, если брать шире. Иеромонах Мефодий, с песни которого мы начали сегодняшний эфир, у него есть там еще одна замечательная песня «Две России», «Две разных России», «Две разных судьбы». Вот тот раскол, который пошел с 17-го года, и, собственно, вот весь этот период гражданской войны, активный период, там, с 17-го по 20-й год, Как вам кажется, гражданская война в массовом сознании изжита или нет?
Я отвечу. Потом Леонид Леонидович добавит, если я что-либо пропущу. Дело в том, что сейчас гражданская война продолжается. Только речь идет о так называемой холодной гражданской войне, которая, в общем-то, проистекает и на идеологическом уровне, и на религиозном, духовном, и в сознании. И та же, в общем-то, богоборческая власть антихристианская, она никуда не исчезла. Вот. Кстати говоря,
она мимикрировала, она маскируется.
Да, она, в общем-то, просто-напросто мимикрировала под так называемых псевдодемократов. Те же самые бывшие руководители КПСС и все.
Комсомольские и лидеры,
бывшие, так сказать, чекисты бывшие, там и комсомольские работники, они сейчас по-прежнему сидят во власти. Вот, и естественно, в общем-то, они всячески стараются создать такие условия, чтобы люди, во-первых, были как можно более пассивны, такими людьми, в общем-то, легче всего управлять, и чтобы церковь русская православная тоже как можно более была пассивной. То есть, фактически, в общем-то, гонения, так сказать, они продолжаются только на несколько ином, я бы сказал, ну, может, экономическом, в общем-то, уровне.
Ну, немножко странно ваши слова слышать, ведь наш президент Путина, он поддерживал и даже финансово, там, организационно процесс переноса праха Капеля, Деникина, философа Ильина, который сейчас находится в некрополе Донского
монастыря. Я отвечу.
Что насчет приятного порадования?
Я хочу сказать вам хотя бы немножко о замечательном человеке, русском православном патриоте. Это Зуев Сергей Сергеевич, один из, значит, активистов дворянского собрания. Именно он первый, так сказать, вопреки даже всем этим настроениям, его отговаривали этого не делать, для тебя, говорит, там это сгнобят, там, да закопают, даже там, значит, многие дворяне, так сказать, боялись, в общем-то. А он не боялся, он написал письма. Вот, в том числе, значит, и дочери Деникина, Марии Грей, писал письма, значит, официальные и в Соединенные Штаты, и во Францию. И фактически вот этот вот человек один, которому 70 лет, он, в общем-то, еле ходит, в общем-то, полуслепой, поднял эту волну, вот эту кампанию за перенос праха Деникина и перезахоронение его в Донском монастыре. А когда, значит, уже прах Деникина перенесли, торжественно перезахоронили,
Полтавченко
про
приехал,
него даже про Зуева Сергея Сергеевича не всплыли. Вот где неизвестный забытый герой, который еще жив, слава богу, дай бог, еще долгие лета, жизни, счастья и здоровья. Да. По нему даже ни слова не сказали.
Вы знаете, я в данном случае просто хочу, если позволите, я в данном случае, это лучше всего прочитать, некая вот такая вот страничка, которая разработана несколькими нашими и не совсем нашими людьми, в частности, Алексеем Мельниковым, «Идейная программная концепция белой идеи». Мы, преемники белого движения, категорически заявляем, никакое примирение с красными невозможно. Именно белое движение было исторически право в своей борьбе. Это наш нравственный стержень, отрицающий морали и релятивизм, все по-своему, мол, были правы. Он и есть основа и осмысление советской и современной истории. Именно белое движение, его лидеров требуется возвести на пьедестал, сбросив с него коммунистических идолов. Мы верим и надеемся, и добиваемся того, что со временем так и произойдет. Тогда естественным путем правопреемство современной России от СССР будет заменено на правопреемство от исторической России, от Российской империи. Будущие же лидеры нашего Отечества не будут стыдиться преступлений, которых и страна, будущая Россия, не совершала. И с тем формулируем новую белую идею. Все жители России не имеют, но должны иметь право на неукоснительное соблюдение в отношении них принципов права на торжество закона. Это должно быть альфа и омега мироощущения нашего белого дела для нашей контрреволюции. Узурпаторские власти ненавидят всех, составивших свое достояние честным напряженным трудом. Они норовят все это захватить и захватывают по своей глубинно опрично-большевистской сущности из попустительства их номенклатурной власти, в которой якобы разделенные исполнительные, законодательные, судебные и правоохранительные функции подменены распределением ролей. Они и есть те самые ненавидимые наши краснюки красные, грабители, лжецы, осквернители, и им сопротивляющиеся есть суть белые. Главная задача красных – стравить, перессорить нас, белых, чтобы народ никогда не мог понять, как его обездолили, чтобы никто и никогда не смог объединиться в борьбе за свои естественные права человека и гражданина. Контрреволюция продолжается.
Да, замечательные слова. Я напоминаю, что в гостях у Благовещения руководитель военно-исторической общественной организации «Добровольческий корпус» Леонид Лам и член общественного совета «Добровольческого корпуса» Янис Бремзис. Я хотел бы, чтобы прозвучала песня «Русским героям». Песня в моем исполнении. Она звучала в фильме Олега Фомина «Господа офицеры, спасти императора». Там другой был вариант немножко этой песни. Ее пел Николай Расторгуев. Ну, я хотел бы, чтобы в моем исполнении она прозвучала. А дальше мы продолжим наш разговор.
Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют, разве что в небе вечным нетленном ангелы Божии нас отпоют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божии нас отпоют. Наших имен не запомнит Россия, наши следы заметили в пургах в годы последние. Пороховые грянет салютом пуля врага. Годы последние пороховые грянет салютом пуля врага. Век не заметит по счету двадцатый, но поименно запомнит наш Бог тех, кто России падший распятой в битве с бесами хоть чем-то помог. Тех, кто России падший распятой в битве с бесами хоть чем-то помог. Нет, не закроет холмик могильный наши надежды и наши сердца. Господи славы, Боже всесильный, дай за Тобою пройти до конца. Господи славы, Боже всесильный, дай за Тобою пройти до конца.
Кстати говоря, хотел особо подчеркнуть, именно поэтому мемориал на Соколе, он называется мемориалом примирения народов, воевавших в двух мировых и гражданской войнах. Примирение народов. Речь не идет о примирении с какой-либо, в общем-то, идеологией. Не о примирении речь идет о белых и красных. Не о примирении, так сказать, с нацизмом там или большевизмом. Речь идет о примирении народов.
То есть не о примирении идеологии,
да,
но о примирении людей.
Народов, примирение людей, народов. Потому что, в общем-то, о примирении народов говорится и в Библии. Вот тот же пророк Исаия, он же сказал, что перекуют народы мечи свои на орала, а копья на серпы, и народ на народ меча не поднимет, и не будут более учиться воевать. И также еще в Евангелиях сказано, слова Иисуса Христа, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Именно вот на этих идейных принципах, именно библейских принципах, и создавался вот этот вот мемориал примирения народов. Эту идею, кстати говоря, подсказал настоятель храма всех святых, архиепископ Бронницкий Тихон. за что ему большое человеческое спасибо и долгие лета, счастья и здоровья.
Леонид Леонидович, у меня к вам будет вопрос следующий. Вот мы, к сожалению, вынуждены существовать в эпоху, когда история фальсифицируется на каждом шагу, когда происходят подмены. Ну, дьявол есть отец лжи, как известно. И то, что происходит с праздниками, с теми, которые связаны с советским периодом, тоже, понятно, должно изживаться внутренне. Даже вот то, что мы празднуем 23 февраля, ведь это же совершенно не тот день. Даже с точки зрения красной советской историографии, выбор этого дня, ну, совершенно случайен. Там ничего не происходило, там действительно разбили, вот войска Дыбенко разбили немца, да?
Я бы не
сказал. Но в то же время другое событие произошло в эти дни, да, 22-23.
Конечно, произошли два события. Первое событие – это когда Дыбенко со своими матросиками, захватив цистерну спирта, сбежал с фронта, благодаря чему немцы Псков-то заняли. А второе событие – в ночь с 22 на 23 февраля части Алексеевской организации вышли из Ростова и Новочеркасска. И
начался первый ледяной
поход, бой у станицы Ольгинский. И в ночь с 22 на 23 февраля это рождение Белой армии.
Я хотел бы сказать нашим радиослушателям, кто не знает, почему ледяной поход кубанский. Ну, кубанский, потому что, наверное, на Кубани дело происходило. А ледяной, потому что была совершенно жуткая погода,
ледяной дождь,
и потом минусовая температура, и люди шли, как средневековые рыцари в этих шинельках, которые просто превращались в ледяную корку, что называется, на теле. Ну, и тем не менее, вот из тех 3-4 тысяч человек, которые участвовали, половина все-таки осталась живых, выжила, а половина погибла, к сожалению.
Да.
И могилы их неизвестны, неведомы, они где-то там в костях
погребены. Собственно говоря, мемориал примирения народов и был создан в известной степени как символические могилы этих людей. Ведь долгое время собирали землю с мест боев и высыпали туда. У нас, в общем-то, были такие акции в конце 90-х.
Вообще говоря, вот мне кажется сейчас, что промысл есть какой-то божий, даже в том, что вот выбран все-таки этот день, 23 февраля. Но мне кажется, что мы должны оставить эту дату, она уже вошла в массовое сознание, но объяснить людям, что вот не случайно 23 февраля, а это именно начало белой борьбы, начало первого ледяного похода.
Да, вы знаете, каждый год, вот с 95-го года, я умудрялся так или иначе засовывать в прессу заявление, потому что в свое время я был офицером связи в добровольческом корпусе, я был представителем в Белом Союзе казачьих войск от добровольческого корпуса. Только вот где-то вот в 98-м году я окончательно вернулся, так сказать, в действующие чины непосредственно корпуса. И каждый год я писал статью по этому поводу. Рассылал ее где только можно, через знакомых журналистов, незнакомых журналистов. Ну, единственное, где она гуляет, это в интернете.
Но, тем не менее, информация уже стала достоянием общественности, и это замечательно. А вам не кажется, что мы все время пребываем в состоянии такой революционной ситуации, особенно в период кризисов, когда экономическое положение людей ухудшается? Вот то, что было накануне 1917 года, когда тоже, кстати, многие люди жили совершенно нормально, и Россия вроде бы побеждала в войне, все было прекрасно. И даже Уинстон Черчилль в своих мемуарах он написал, что Россия напоминала корабль, который затонул, немножко не дойдя до гавани, буквально несколько сот метров. Почему у нас все время возникает опасность, ну вот, выступление оппозиции мы тоже наблюдаем, это последние несколько лет.
Вся Россия декламировала и восторгалась горьковским буревестиком. Надо сказать, с литературной точки зрения, совершенно идиотской вещью. Тем не менее, вот массовый идиотизм на массовом сознании...
Романтическое отношение к жизни проявлялось, да, такое?
Это
революционно-романтическое.
Идиотически романтическое. Потому что, ну, понимаете, желать поражения в войне своему отечеству, желать революции, когда...
сильнее грянет буря, да?
Да, когда твоя страна находится в войне... Ну, это помешательство, господи, массовое помешательство.
Дело в том, что тут не просто массовое помешательство было, оно, в принципе, продолжается и сейчас. Хотя, в общем-то, некоторые его считают, что вроде как они и осуждают там Ленина и Сталина, это вот из среды так называемой псевдо-белоленточной псевдо-оппозиции. Но Ленин, когда провозглашал свои, так сказать, лозунги, якобы там землю крестьянам, фабрики рабочим, мир народам, всегда почему-то забывают самый главный его тезис о том, что мы, говорит, будем делать все, чтобы перевести войну империалистическую в войну гражданскую. Вот, и этот тезис ленинский, значит, перевести войну империалистическую в войну гражданскую, он фактически работает до сих пор. Те же, например, левые оппозиционеры, когда шла Первая Чеченская война и Вторая, особенно вот Первая Чеченская война, 95-го, они же, в общем-то, тоже открыто говорили, мы, говорит, за поражение Ельцинской России в Чеченской войне. То же самое и сейчас так называемые псевдооппозиционеры, да и некоторые, в принципе, кремлевские олигархи, они же, в общем-то, откровенно говорят и говорили, что мы за поражение, так сказать, России в войне с Грузией. Это все это продолжается. Поменялись просто люди, а в принципе вот эти макиавелевские, так сказать. Беспринципные, в общем-то.
Да, в данном случае существует в обществе такой очень интересный закон, что чтобы вы не декларировали, какими благогрупостями вы бы не страдали, чего бы хорошего вы не желали за все, так сказать, хорошее против всего плохого, но получится все только таким образом, какие методы вы применяете. Метод, он определяет результат. Не ваши пожелания определяют результат, а методы достижения этого результата. И получится ровно то, чем вы пользуетесь.
На самом деле, я не перестаю этому делу удивляться, когда читаешь мемуары, исследования о гражданской войне, о революции. Какое огромное количество людей, которые не могли бы друг другу руки, что называется, подать, объединились в борьбе с монархией в 1917 году. Революционные партии, представители немецкого генштаба, спецслужб Германии, представители посольств стран Антанты, которые также участвовали в заговоре, флигель-адъютанты, интеллигенция, думцы. Все почему-то думали, что с крушением монархии их положение улучшится, что все в России будет так же, только будет лучше без императора. Выяснилось, что их-то и многих и поволокли в подвалы Лубянки на расстрел. И та часть высшего генералитета, который участвовал в заговоре, они же потом, по сути дела, были наказаны, они были уничтожены физически просто-напросто. И Алексеев, и Лукомский, и другие.
Более того, в 1917 году в Питере было несколько сотен тысяч офицеров, которые сидели по квартирам и пили за здоровье Ленина, за то, что он, наконец, этого Алексашку скинул. Я думаю, что они потом все это хорошо вспомнили в подвалах ЧК.
Так же, как и те офицеры, которые пошли на службу в Красную армию, а потом известно, чем они закончили.
А потом известно, чем. Кто пошел добровольно, кто пошел вынужденно. Так же, как Капель, его же мобилизовали, он с трудом ушел.
Я хотел бы такой вопрос задать нашим гостям. Ну, вы выступаете с теми или иными общественными инициативами. В частности, что касаемо нынешнего правительства Эстонии, эстонских властей по отношению к тем чинам и руководству северо-западной армии генерала Юденича, которая оказалась репатриирована на территории Эстонии в 2020 году. И людей там фактически уничтожали. То есть был развернут самый настоящий геноцид. И не так давно вы выступили с обращением в прессе о необходимости хотя бы покаяния со стороны эстонских властей по отношению к тем людям, которые в 1917-1918 годах фактически защитили Эстонию. Она бы была захвачена красными, как вам кажется?
Ну, совершенно верно. Они действительно выбили оттуда большевиков. Правда, при этом Юденич погрозил там назад пальцем. Сейчас вернусь и погашу и эстонский бунт. Но это, опять же, говорю, не повод на морозе людей раздевать и бросать за колючую проволоку.
И расстреливать из пулеметов,
да,
как происходило.
Да, из пулеметов расстреливали скорее большевики, а эстонцы их гнали на красные пулеметы, потому что часть войск не пропустили, а погнали назад. Но это уже другая история. Они, к нашему великому сожалению, потому что получили свое, 50 лет, извините меня, коммунистической власти не сахар. У меня, в общем, в свое время был друг Толик Стюв из Кухарьярви. В свое время мы там мечтали о коммунистическом интернационале. Это уже другой вопрос. У меня к эстонцам все равно всегда было довольно приятное отношение. Я и бывал там, и меня постоянно удивляла вот эта вот дерзкая ненависть некоторых людей к русским. Совершенно ни за что, надо сказать. Не русские их расстреливали, советские расстреливали.
меня такой вопрос будет. Вот оценивая, анализируя историю, то, что происходило в 17-м, там, 19-м, 20-м годах, почему белые проиграли, могли бы реально белые воины победить в этой борьбе? Потому что маятник качался то в одну, то в другую сторону. Части Мамонтова доходили до Москвы, видели бинокль уже стены кремлевских церквей. И вот тема предательства со стороны Запада, поддержки, или вернее, так сказать, псевдоподдержки, насколько она была остра. И вторая часть вопроса, если бы белые победили, что было бы с Россией сегодня?
Белые фактически проиграли благодаря предательству стран Антанты. Те же, например, эстонские части, когда Юденич наступал на Петроград и фактически уже стоял, так сказать, в предместьях Петрограда, когда стояли в предместьях Петрограда части Северо-Западной армии, эстонцы, эстонские полки на левом фланге, вот, они открыли фронт и пропустили в тыл армии Юденича советский морской десант. Вот, и в результате, в общем-то, да, Юденич вынужден был начать отход, чтобы не попасть в окружение. А когда Юденич, войска Юденича, измотанные, значит, боями, подошли к эстонской границе, эстонское командование и эстонское правительство пообещали принять беженцев, которые шли с армией Юденича, принять солдат и офицеров, но только при условии, если они разоружатся. Перед этим они, кстати говоря, их несколько дней держали, не пускали, значит, на территорию Эстонии. На страшном морозе, 20-градусном, многие просто заживо замерзли, целыми семьями замерзали, это мирные жители русские, там, беженцы. А когда, значит, они разоружились и их пропустили за колючую проволоку на территорию Эстонии, то они все фактически были посажены в эстонские концлагеря. Это в районе станции, по-моему, Нарва-2. И где они фактически, в общем-то, больше половины солдат вот, и офицеров армии Юденича погибло от голода и тифа. А последние части армии прикрытия, в том числе Талапский полк, самый лучший полк в армии Юденича, он до последнего сдерживал красных под Нарвой, чтобы беженцы могли отойти. И когда он подошел к эстонской границе, эстонцы разоружили их и погнали обратно через Нарву на пулеметы красных. А оказалось все очень просто. Оказывается...
Там финансовые какие-то выплаты были?
Да, большевики, когда Юденич стоял под Петроградом, они начали переговоры с эстонцами при посредничестве Антанты. И дали им, так сказать, пошли на территориальные уступки, уступили части Псковской области, это 60 тысячами, значит, русского населения, и выплатили свыше 15 миллионов рублей царских, золотых, вот царской чеканки, за то, чтобы эстонцы уничтожили армию Юденича в концлагерях. Я сам, кстати говоря, по отцу прибалтиец, латыш.
У вас белый латышский стрелок называют, да,
вот,
в интернете?
Ну, дело в том, значит, что у меня красных в роду не было. У меня и по латышской, в общем, линии были белые. Значит, я со многими этими прибалтийцами разговаривал, в том числе и с латышами, и эстонцами. Вот, они, вот там сталинская оккупация. И я всегда вот им прямо говорю, да вы бы лучше бы заткнулись бы со своей сталинской оккупацией. Давайте лучше вспомним о том, как и так называемые красные латышские стрелки помогли в 18-м году держаться Ленину, и как, значит, эстонские воинские части разоружили, а потом отправили в концлагеря, где там и уничтожили всю фактически северо-западную армию Юденича. И чего же вы теперь жалуетесь, что там вас в 39-м году якобы оккупировали?
Ну да, последовало историческое наказание.
Фактически, в общем-то, историческое возмездие. После этого они, значит, теряют, так сказать, человеческий облик, начинают орать, там, махать кулаками и всячески оскорблять, в том числе и в интернете.
Ну, так. Как один мудрец сказал, каждый человек, как и народ, наказывается своими же грехами. Но я все-таки уже в завершении разговора, хотелось бы, чтобы более общо сказать.
Да, ну, господа, значит, первая, самая основная причина. Все военные запасы царской России достались красным. В том числе знаменитые шинельки с разговорами, буденовки. Это форма, которая была подготовлена художником Васнецовым по его проекту для торжественного входа в Берлин. Господа должны были войти, правда, в шинелях с разговорами, но в погонах.
Кожанки, которые чекисты позже приватизировали, тоже покупались, по-моему, для этой цели.
Да, кожанки покупались специально, но не в этом дело. Знаменитые психические атаки. Что такое психическая атака белых? Нет патронов, господа. Бегут до первого, закалывают штуком красного, забирают патроны, после этого можно стрелять. В книге Турукура «Дроздовцы в огне» есть такая глава «Рубаха с петухами». Значит, перед строем Турукур проходит дроздовцев, Фуражки дроздовцы, конечно, все сохранили, хотя и драны, и все. Значит, одеты кто во что, кто босой вообще. На одном поручике рубаха с петухами, с пришитыми матерчатыми погонами.
В лаптях ходили, по-моему, да?
Да, и в лаптях, и босые ходили. Вот, это все потом красные заявили, что вот мы лапотные боссы, без патронов, но победили. Они были и одеты, и обуты, и всегда при оружии. И гоняли их, как кротов помойных, пока Троцкий, вот действительно гениальная сволочь,
сам
жестким образом переорганизовал Красную армию, сам жестким образом заставил служить офицеров старой армии против тех же офицеров, генштабистов. Тогда уже заваливал числом, трупами заваливал. Белая армия, она была просто именно закидана трупами.
Красных. Как Туркул, значит, писал, красные нас задавили человеческой икрой.
Да, плюс к тому, что давали союзники. Значит, Деникин называл предателем Краснова. А, между прочим, Белую армию снабжал именно Краснов, который унижался, расшибался перед немецкими властями, но удавалось ему передавать оружие и боеприпасы со старых царских складов Деникину перевозить.
Вплоть до артиллерийских орудий.
Вплоть до орудий и так далее. Значит, что присылали англичане? Ну, это уже страшно сказать. Я не говорю о том, что дроздовцы ходили в красных революционных штанах, которые присылали им. Но это ладно. Я говорю о том, что открывают ящики с оружием, а там спортивные шпаги и нагрудники с масками. Ну, вот вплоть до такого. Значит, ружье 3 раза выстрелил, можно выбрасывать.
Ну, такое издевательское было. Да, по сути дела,
это
саботаж.
Саботаж.
Да, и вот в завершении разговора вопрос и к Леониду Леонидовичу, и к Янису Артуровичу. Что было бы с Россией, если бы все-таки Москва и Питер были взяты, если бы белые победили?
Я думаю, что в России в ближайшие, вот те в ближайшие годы, если бы где-то в 19-м году, в 20-м это произошло, вряд ли бы, конечно, была бы монархия, Россию вернули бы на уровень учредительного собрания, это хотели бы большинство людей, и где-то до 40-х годов я больше просто, дальше просто не вижу, это была бы демократическая, бурно развивающаяся страна.
Ну, вариант генерала Франка был бы, наверное.
Да, это был бы вариант генерала Франка. Это была бы, с одной стороны, на словах, демократическая страна, с другой стороны, была бы очень сильная верховная власть. Потому как власть взяли военные. И они бы, ну, скажем так, так просто бы все это не отпустили, наученные определенным опытом.
Хотелось бы.
Я думаю, что были бы достаточно серьезные репрессии, хотя ни в коей мере не сравнимые с красными.
Ну, миллионов, наверное, не было бы.
Не было бы, конечно, никаких миллионов, не было бы, конечно, этих концлагерей ужасных, рабства массового. Вот, я думаю, что все бы успокоилось где-то к 23-24 году, и страна бы перешла на поступательное развитие, тем более, что по результатам 13-го года Россия была самой успешной страной в мире.
А на международном уровне, кстати говоря, в этом случае, в общем-то, исчезла бы полностью почва для возникновения гитлеровского национал-социализма.
Да.
Это очень важный момент, потому что гитлеровский национал-социализм возник в ответ на попытки международного интернационала Коминтерна, спонсируемого большевиками из Кремля, совершить мировую революцию, в том числе, значит, сделать революцию в Германии.
Ну, там попытка даже предпринималась.
Да. И причем там были несколько попыток и в 18-м, и в 19-м, и в 23-м годах. То есть не было бы никаких попыток экспорта мировой революции. И Гитлер бы, в общем-то, остался, судя по всему, председателем какой-то мелкой партии. Пришлось бы ему продолжать свою карьеру, в общем-то, художника или архитектора.
Хорошо. Очень интересный разговор, на мой взгляд. Но, к сожалению, эфирное время наше завершается. Жаль, что историю невозможно переписать, невозможно повернуть из-за исторических ошибок, сделанных теми или иными вождями нации. Приходится потом рассчитываться очень и очень долго, многие десятилетия и многим миллионам людей. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был руководитель военно-исторической общественной организации «Добровольческий корпус» Леонид Лам и член общественного совета «Добровольческого корпуса» Янис Бремзис.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.